«Утренняя политика» на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, друзья! С вами Роман Голованов, Роман Карманов, Ирина Волоченко. Это программа «Внутренняя политика». Обсуждаем самые острые, самые интересные, самые вкусные темы в нашем ток-шоу. Сегодня у нас в гостях Сергей Михайлович Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
Начнем с самой острой темы сегодняшнего дня и самой свежей. Назначен новый министр экономического развития. Максим Орешкин возглавил министерство в 34 года. Как думаете, не рано?
Да нет, я думаю, нормально. Возраст, наверное, не главный критерий. Главное, что в голове. Вот, иногда можно и в 50 лет ничего не иметь, а иногда можно и в 25. Поэтому опыт тоже дело очень важное. Вот. Единственное, что меня настораживает, это такая тенденция. У нас Минфин становится кузницей кадров. У нас в науку мы двигаем почему-то из Министерства финансов в ОНО, и вот сюда, в экономику. Все-таки Минфин – это достаточно, скажем, консервативный орган, который занимается техническими расчетами. А здесь в разных органах требуется разный подход, поэтому здесь вопросы есть.
Но я думаю, что я пару слов все-таки скажу про Максима Орешкина. Сегодня «Комсомольская правда», газета, пишет о нем. Коренной москвич, родился в 82-м году, окончил высшую школу экономики. С 2006 года работал на руководящих постах в нескольких крупных банках России. В Минфин пришел в 13-м году. Заместителем министра финансов был назначен в 15-м. И сейчас это уже целый министр.
Но все-таки, как вы думаете, 34 года, вы говорите, опыт, кузница кадров, а почему именно Минфин, как вы думаете, стал таким местом?
Ну, во-первых, все-таки при всем при том, что я отношусь к Минфину как к бухгалтерам, надо сказать, что, наверное, вот в этих условиях ответственность и квалификация достаточно все-таки высокая у них, как у бухгалтеров. Вот. И, по-видимому, есть определенный дефицит в квалифицированных кадрах, в экономистах, и выбирают, скажем так, людей, которые являются достаточно успешными и профессионально подготовленными, а уже то, что они, скажем так, не совсем профильно имеют опыт работы, и, я бы сказал так, укушенные немножко вот этими бухгалтерскими делами, это минус.
Возвращаясь к теме Государственной Думы, точнее, переходя к ней, сегодня думские фракции поддержали президентский законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности для правоохранителей, которые давят бизнес. Вот это было распоряжение президента. Вы как думаете, у нас действительно бизнес так сильно прессует и так сильно на него наезжают?
Настолько задавили, да, что даже президент инициировал.
Я думаю, это общеизвестный факт, конечно. Дело в том, что очень многие органы правоохранительные, они, скажем так, опосредованно, не напрямую, но участвовали и в рейдерских захватах, и, так сказать, выполняли определенные коммерческие заказы конкурентов. Это общеизвестно. Дело в том, что общеизвестно и следующее, что если предприятие сегодня в условиях закредитованности простоит 2-3 месяца, я вам хочу сказать, что банки моментально предъявляют отзыв кредитов, то есть это все, то есть предприятия не будет. Mm-hmm. Вот, зная это, остановить силовым структурам для каких-то исследований очень легко. И многие предприниматели вынуждены были, которые способны были выполнить те требования, которые им предъявлялись силовиков, они как бы просто шли на них, потому что могли потерять все. Ну, а те, кто не могли, а таких становится все больше и больше, они пытались защищаться, и мы знали, чем все это заканчивается. Поэтому я полностью согласен и с президентом, что ситуация критическая. Вопрос другой, насколько вот этот закон изменит ее.
Вы думаете, может не коснуться положения реального дела?
С одной стороны, я ответил на ваш вопрос, что действительно это есть.
Что будет?
Точно так же категорично, я думаю, что ничего принципиально не произойдет. Это моя точка зрения.
Я вот такую интересную статистику как раз нашла, когда к эфиру готовилась, что было возбуждено около 240 тысяч уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями, и расследование проходило только по 30 тысячам. О чем это говорит? Что либо следователи занимались специально фальсификациями для того, чтобы выбивать деньги из бизнеса, и, соответственно, это очень пагубно влияло на всю предпринимательскую деятельность и вообще на развитие экономики страны в целом.
Давайте спросим у наших слушателей, а вы знаете факты давления, реальные факты давления на бизнес? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702.
Давайте к бюджету, наверное, следующего года, потому что на самом деле от него это бюджет трехлетний, не 17-е, а 17-е, 18-е, 19-е, насколько понимаю. От него во многом зависит то, как мы будем жить дальше. Наш сегодняшний гость, по крайней мере, средства массовой информации об этом пишут, назвал этот бюджет бюджетом проедания. Правда ли это, во-первых, и почему? Сергей Михайлович,
ну, почему? Почему? Потому что, знаете, наверное, у нас есть два фонда. Это фонд резервный и фонд национального благосостояния. Это такая наша там кубышка, на которую мы рассчитывали в случае, если изменятся цены на нефть и так далее. Вот. В результате мы в 2017 году один фонд кончаем. То есть у нас резервного фонда больше не будет. Это у нас, я напомню, на пике это практически 5 триллионов было там. То есть вот мы его за 15-й, 16-й, 17-й год мы его съели.
Да.
Остался фонд национального благосостояния, это около 4 триллионов. Напомню, что в его назначении записано, что он должен использоваться для поддержания, скажем так, обязательных условий индексации пенсий. То есть это вот такой стратегический был у нас запас. Ну и мог использоваться на инфраструктурные проекты. Поэтому что будет в 2018 году, то есть если уже не будет резервного фонда, значит, нам надо задуматься. Ну вот пока мы их проедали, конечно, вот эти 2-3 года, конечно, нужно было, можно было обосновать и понять, и люди бы затянули пояса, если бы мы четко увидели свет в конце тоннеля. То есть мы понимали, что вот у нас будет период 3-4, пусть 5 лет сложных, но вот чего мы достигнем, и кто там, представитель правительства, как бы положил свою голову и сказал, что вот если не будет, я там уйду в отставку. Все бы это нормально восприняли и сказали, да, мы потерпим 5 лет. Что мы увидели, когда этот бюджет принимали? Мы увидели, что нам почему-то вот Минфин и Минэк сказали, что ну, до 2025 года будет так же тяжело. Я считаю, что в таком виде вообще приходить в Думу нельзя. Я считаю, это вообще, скажем так, преступно. Приходите и говорить, что у нас нету никакой программы.
Но и было в Думе, кстати, непросто. Когда только ленивый не прошелся по министру, когда он выступал на правительственном часе.
Знаете, вот еще раз, мы тут двоякую роль Минфина. Я хочу сказать, что вот в этих условиях, когда альтернативной, скажем так, программы нет, они выжимают все, что можно. То есть я вот считаю, что они, как бухгалтера, которые вынуждены на неработающей настоящей экономике выгребать из сусека все, они на 5 баллов работают. Но нам-то ведь хочется, чтобы мы двигались вперед. Для нашей экономики даже 1% роста в ближайшие там 5 лет – это катастрофа, ну, по 1% роста. Поэтому, с одной стороны, они как профессиональные бухгалтеры молодцы, а с другой стороны, а кто вообще все-таки отвечает у нас за экономическую политику? Наверное, вот Орешкин, да? Наверное, вот наша идея, кстати, тоже и фракция ЛДПР, которую я представляю, мы же выступали, и наша идея была такая, ну, давайте тогда мы объединим в единый блок с единым вице-премьером и Центробанк, вот, и Минэк, Минфин, и пусть вот этот блок ответит за все в целом. А то получается так, что Силуанов отвечает за то, чтобы собрать эти ресурсы, да? Улюкаев отвечал за то, чтобы нам предложить какую-то модель развития. А Центробанк вообще за какую-то мифическую инфляцию отвечает. В результате мы все стоим на месте.
Ну вот пишет нам слушатель, а чем Глазьев не угодил умный мужик, пишет Сергей.
Мне он импонирует, поэтому.
Но пока
вопрос?
Он только на уровне советников.
Мне он угодил.
У меня, знаете, другой вопрос. Смотрите, принимается бюджет на 3
У нас остается 30 секунд.
На 3 будущих года. Давайте вопрос задам и ответим после паузы. А в то же время сегодня появляется информация о том, что первый вице-премьер Игорь Шувалов хочет, чтобы заявил о дискуссии по налогообложение, которое будет продолжаться весь 2017 год, и в весеннюю сессию 2018 года будет принято новое налоговое законодательство.
Интригу раскроем в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
Откроем.
Секреты.
«Утренняя политика». «Внутренняя политика». На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов, Ирина Волоченко. Сегодня у нас в гостях Сергей Михайлович Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. И вот мы как раз обсуждаем принимаемый бюджет. Вот,
Роман Вопрос, который возник у нас до перерыва. Значит, принимается бюджет на 3 года. А в то же время первый вице-премьер Игорь Шувалов заявляет о том, что Госдума должна будет принять новое законодательство в налоговой сфере в весеннюю сессию 2018 года, а 2017 год будет идти некая дискуссия о том, какое это законодательство должно быть. Как эти вещи с друг другом вообще совмещаются? С одной стороны, принимается бюджет, с другой стороны, ключевые вещи меняться будут.
Ну, во-первых, не нужно как бы расстраиваться. Де-факто, конечно, у нас однолетние бюджеты. И вот то, что мы на 3 года сейчас его как бы написали, на мой взгляд, это Минфин показывает вектор, чтобы субъекты реально поняли, что ждать ничего хорошего не нужно. И надо как-то свои вот, и обязательства, и свои задачи вот, подгонять под то, что денег нет. То есть вот задача чисто вот это была. Я могу даже сказать,
когда держаться-то получится.
Когда мы вносим поправки, вот даже депутаты в основном, ну на 90%, они пишут текущий год, вот 17-й. Они даже 18-й, 19-й даже и не рассматривают. Иногда даже, то есть фактически это с точки зрения поправки неверно. И вот у нас в бюджетном комитете мы смотрим, аппарат говорит, а по форме нельзя, ой. То есть мы все, живем
текущим,
да, однозначно все живут 17-м годом, а это просто как вектор. Более того, у нас даже 17-й год, и тот, скажем так, будет меняться.
У нас звонок от слушателя, на связи Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Тут я вот по какому вопросу хотел бы. Тут один из известный экономист излагал ну, свою теорию по поводу прихода Трампа, что у нас и с приходом Трампа будут вынуждены изменить экономический курс и поменять команду вот этих монетаристов. Но вот с последним назначением я, в общем-то, был, как сегодня об этом услышал, для меня это был такой, в общем-то, чуть ли не шок. Фактически траур. Я думал, что назначат какого-то, ну, другого человека, ну, хотя
на
бы...
На Кудрина не намекаете?
Нет, не Глазьева, ну, хотя бы кого-то, который имеет отношение к реальному развитию.
А это не вы нам случайно писали сейчас, что чем Глазьев не угодил?
Нет.
Но уже, значит, не первое мнение звучит.
Но в обществе есть такой запрос на Глазьева.
То есть вы бы хотели видеть министром Глазьева?
Ну, Глазьева я бы хотел бы видеть директором Центрального банка, а кто-то, вот, который разделяет именно развитие именно промышленного производства, реального сектора, а не монетаристы, которые связаны с финансами, с банками и прочее. Ведь посмотрите, даже вот сейчас в США проходит назначение, там каждый кандидат, которого они разбирают личность, он известен всему миру. У нас назначают какого-то человека, который закончил институт.
А вы не подскажете, кто там министр финансов в США, раз он известен всему миру?
Я
видите? Но ничего страшного, такое бывает. Спасибо большое за ваш звонок. Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8-800-200-97-02. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8-967-200-97-02. Вы можете задать свой вопрос Сергею Михайловичу Катасонову, первому заместителю председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Вот пишет, почему не Медведев назначает министра? Потому что расстрельная должность...
Нет, ну у нас есть, скажем так, перечень должностей, которые закреплены за президентом, за премьером, поэтому здесь...
Ну, я думаю, вторая часть вопроса больше интересна.
В регламенте. Нет, я вот что хочу сказать. Я считаю, при всем при том, что я абсолютно вот поддерживаю идею о том, что у нас нет экономической идеи, но я об этом говорил. Вот насколько уж, скажем так, я последовательно там последние 5 лет высказываю о том, что необходимо, скажем, сначала сделать концепцию, социально-экономический прогноз, а потом бюджет. А у нас как бы все наоборот. Под деньги, которые мы можем соскрести, мы пытаемся построить модель. И то, я вам хочу сказать, что вот назначение Орешкина, на мой взгляд, оно более логично. Потому что нельзя поменять вот в общей системе какое-то одно звено и, оно, и надеяться на то, что вся система в машине, ну, как бы механизм начнет работать. Это менять нужно все, всю систему, все правительство, скажем вот, так, кстати, концепцию. Прямо а если мы это не делаем, если мы не меняем председателя правительства, мы не меняем концепцию, не объявляем ее, а говорим только откроем дискуссию, то сейчас нужно назначать того человека, который из этой системы.
Вот Михаил пишет прям в унисон 2, можно сказать. Центробанк в ущерб экономике вел борьбу с инфляцией, а правительство тарифами ЖКХ ее разгоняли. А еще был Минфин, лебедь, рак и щука. Может, это попытка заставить всех смотреть в одну сторону? Интересно, в какую? Вот это не уточняют.
Назначение Орешкина попытка смотреть в одну сторону?
Да, ну, я так понимаю, что да. Да.
Все вместе, Центробанк. Там,
ну, скажем так, они, может быть, и поворачиваются в одну сторону, но сторона это не та. Вот так скажем. Они будут смотреть в одну сторону все, но не туда, куда нужно.
А какая та?
Сторона должна быть такая, что первоначально мы должны предложить новую экономическую модель. То есть мы должны ставить задачу Центробанка не борьбу за инфляцию мифическую, а за создание новых рабочих мест, за рост ВВП. Вот какую задачу мы должны ставить экономическому блоку. И, кстати, Центробанк, его место здесь определяющее. Вот, на мой взгляд, все, о чем может похвалиться сегодня Центральный банк, кстати, мы в пятницу обсуждаем денежно-кредитную политику, я говорю в Думе, да, и будем об этом говорить подробно. Это вот борьба, что какая-то инфляция вроде не такая гигантская, и второе, что зачищают банки. Вот из всего из этого я вам могу сказать, что то, что инфляция у нас низкая, это связано с низким спросом, с тем, что у людей нет просто физических денег. У нас, скажем так, составляющая потребительская отрицательная, там уже 15%. Поэтому здесь Центробанк к этому никакого отношения не имеет, не надо обманывать людей. А второе, то, что они вот банки откусывают, вот отсутствие четкого понимания правил приводит к тому, что многие предприниматели-банкиры, они начинают просто, понимая, что они не понимают, как бы, они начинают уходить из этого бизнеса, соответственно, с потерей ликвидности, и еще больше обрушает. Поэтому, на мой взгляд, как раз Центробанк не очень-то и выполняет качественно свои функции.
Он да, должен заниматься вот, наоборот, другим. Пишут слушатели, а почему закрывают так много банков в нашей стране?
Это связано с тем, что у Центрального банка, как у надзирающего органа, есть определенные критерии. Это достаточность капитала, это резервирование и так далее. Вот как только появляются проблемные кредиты, а в кризис их все больше, 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 Центральный банк у него по его требованию, они должны их дополнительно резервировать. Получается, что огромные суммы из банков уходят на, не на реальный сектор, а на то, что они пытаются формировать вот эти резервы. И фактически, учитывая, что как во всей такой критической экономике банки – это же тоже часть нашей экономики, все работает достаточно по ниточке, и нету таких, знаете, жировых запасов, как у Сбербанка там, и так далее. Моментально в этот момент, как по цепочке, идет обрушение. Поэтому формально, моментально этот банк не попадает, не выполняет условия ЦБ, и они отзывают лицензию.
Сергей Михайлович, вот также пишут нам слушатели, вы сказали, у нас тут ждет дефицитный бюджет, а как это скажется на простых людях? Чего нам ждать? Вот боятся. Вот приходят также умные экономисты, говорят то, что да, все тяжело, все плохо, а вот люди в ужасе. Что делать-то, что им ждать?
Ну, во-первых, я-то еще не касался дефицитности и недефицитности. Это, наверное, они где-то услышали в другом, я не говорил.
Ну, мы в прошлом блоке касались этой темы.
Я не помню уже, когда у нас там был достаточно давно профицитный бюджет, это таких в тучных годах.
Дефицитный.
А вот теперь что будет с населением? Я могу сказать, что в рублевом эквиваленте, значит, те обязательства, которые у нас есть, публичные, государство полностью исполнит. Более того, я могу сказать, несмотря на то, что я представитель оппозиционной партии ЛДПР, значит, я хочу отметить, что практически по всем статьям у нас идет рост. Это и социальная политика. Угу. Если брать консолидированные бюджеты бюджетов России, это практически на 1 триллион. 11 триллионов из 30 1 триллиона расходов, 11 – это социалка.
Но если перевести на интересы обычных людей, то, что это значит? Это значит, что будут пенсии выплачены, это значит, что зарплаты верно, в срок и так далее. То есть 17-й год,
поддержка по ЖКХ, вот эти все субсидии, это все на 17-й год заложено даже больше, чем в 16-м. Значит, аналогично по образованию заложено чуть больше даже, чем в этом году. По здравоохранению и так далее. Единственное, что есть... некоторые перекосы, например, в здравоохранении больше уходит там на высокотехнологическую, а стационарная поддержка сокращается процентов там на 60 и так далее. Есть перекосы, но в общем-то, в рублевом выражении вот объемы заложены даже больше, чем в 2016 году. Вопрос только в том, что, к сожалению, очень много составляющих в нашей экономике, она, скажем так, импортная. И идет рост из-за того, что у нас даже половина продуктов питания, она импортных, и рост неизбежен. Вот здесь покупательская способность рублевая, она, конечно, не та.
А, я напоминаю, у нас в гостях Сергей Михайлович Катасонов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Хотите задать вопрос депутату? 8 800 200 ровно 9702. Принимаем ваши звонки.
Внутренняя политика. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов, Ирина Волоченко. У нас в гостях Сергей Михайлович Катасонов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Если вы хотите задать вопрос депутату, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Ну, давайте ответим на вопросы наших слушателей на WhatsApp, тем более... потрясающе. Потрясающее сообщение. Центробанк – это регулятор. Пока бюджетообразующие отрасли не работают на внутренний рынок, регулировать-то нечего. Это так. Знак вопроса. Андрей, Москва.
Значит, он у нас мегарегулятор. И на самом деле у него, как бы он пришел, когда очень было много вопросов, которые были в очень плохом состоянии. В частности, пенсионные фонды, страхование. Вот то, что мы видим с банками. Поэтому с точки зрения регулирования и надзора он как бы свои функции выполняет. Я говорил немножко о другом, о том, что нельзя такой структуре, которая фактически аккумулирует и резервы, и отвечает за эмиссию и так далее, говорить вот годами о том, что они таргетируют инфляцию. Вообще, на мой взгляд, у нас перепутано, что первичное, что вторичное. Инфляция – это производная от той экономической политики, которая есть. Нельзя под инфляцию подстроить экономику. Это глупость какая-то. Поэтому вот я не думаю, что это необразованность наших банкиров. То есть, что это сознательно это делается или как. Ну, может быть, каким-то может быть объяснением, что боязнь, что попытка реформирования может привести к каким-то неуправляемым процессам. И они решили вот до конца, сколько можно эту ситуацию удерживать. Поэтому регулировать есть что, но отвечать центральный банк должен за конечный результат. Ну, условно это назвать там рост качества жизни. Это рабочие места, зарплата, ВВП и так далее, но никак не за инфляцию.
Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. Если хотите задать депутату, звоните, примем ваш вызов. У нас на связи Владимир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот извините, пожалуйста, я звоню из города Владимира, я пенсионер.
Владимир из Владимира.
Да, вот так получилось. Вот моя пенсия, вот у меня есть пенсия. Вот я не знаю, на чем основана ваша экономика. Да, экономика должна на экономические выгоды, на условиях какого чего-то. У нас нет промышленности. Но дело немножко не в этом. И в этом тоже. Я пенсионер, я получаю пенсию. У нас в городе Владимир организовано общество, которое отбирает пенсии чисто. Я получаю услуги от государственных структур, оплачу частным обществом, которое грабит меня в 30 раз.
Как то есть вы имеете в виду налоги, да?
Налоги, да, в 30 раз больше.
То есть я правильно понял вопрос Владимира, что спасибо платят. Большое, Владимир. То есть пенсия платят в государство, а налоговые отчисления идут в частные пенсионные фонды. Вот как-то я понял это так.
Ну, сложно понять с пенсии, какие налоги, никакие с пенсии не начисляются.
Я думаю, имелись в виду управляющие компании, может быть.
Тарифы речь идет о том, что те услуги, которые государство оказывает вот пенсионеру, оно по ценам, которые как бы экономически не обоснованы, потому что у нас пенсионеров практически, ну, там 40 миллионов, у нас уже там каждый четвертый условно пенсионер, и, конечно, когда мы им предъявляем какие-то государственные услуги, оно потому и называется государственное, что она должна быть доступна. Вот. Значит, что здесь сказать? Я думаю, что здесь основная причина, конечно, маленькая пенсия. Uh-huh. Вот надо начинать отсюда. С одной стороны, есть элементы, где, конечно, и госуслуги могут быть там необоснованы и так далее, но на мой взгляд, вот если эту пенсию перевести из рублевого эквивалента в долларовый и посмотреть вокруг окружения нашего, конечно, эта пенсия стыдная. Mm-hmm. Вот я могу сказать, что мы...
А бюджет у нас это диетический пирог.
В новом бюджете.
Пенсия будет... Ну, во-первых, мы сейчас приняли законом там доплату в 5000, хотя могу
это
сказать...
Это единоразовая?
Что, да, хотя могу сказать, что вот моя позиция, еще раз повторю, позиция ЛДПР, мы считаем, что она не только не компенсирует, она даже в определенной мере вредна в системном плане. То есть как 5 тысяч дополнительных пенсионеров, конечно, мы не против. Но в результате того, что мы не сделали индексацию в прошлом году, мы теперь будем индексировать в следующем году не от проиндексированной суммы, а от той старой. То есть мы сделали вот этот разрыв, и я не думаю, что вот пенсионеры это не понимают. Поэтому правительство, когда себя так ведет, некорректно, это, конечно, вот не очень хорошо. Значит, в следующем году ожидается индексация на тот уровень инфляции, который будет как по закону. Поэтому это в районе 5,8%.
Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Если хотите задать депутату, звоните нам, примем ваш вызов. У нас на связи Николай. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Николай. Я вот хочу задать вопрос. Неужели нет аналитики? Ведь каждый мэр должен отвечать за то, что происходит в городе. Вы согласны?
Ну, так оно и есть. Даже да, отвечаю вам, как я, как не депутат.
Смотрите, я вот честно отработал депутатом, ну...
Муниципальным?
В каком районе, да. Угу. Перед этим. А самое главное, когда я набрал команду молодых врачей, которые ходили без работы, вы вдумайтесь, они писали патенты мирового значения. Вы вдумайтесь. И вы знаете, что мне сказали эти молодые врачи, которые вот мыкались, не нашли работы. Они говорят, вы знаете, а мы будем продавать патенты и все.
А ваш вопрос в чем? В чем ваш вопрос?
А как это так? Вы вдумайтесь, если написано на козырьке «умная ортодонтия», так они взяли туалет, продали. Бывшей сотрудницей департамента имущества.
Спасибо большое, Николай. Я сейчас переведу вопрос. Как нам победить коррупцию в регионах? Такой, да, вопрос, который заставляет задуматься, на самом деле.
Это вопрос опять связан с Орешкиным.
Опять же Орешкин.
Это опять
же Орешкин. За Бога теперь ответит.
Большие надежды на Орешкина.
Ну, я, конечно, скажем так, виртуально говорю. Вопрос системный. Почему пришел Орешкин? Потому что Минфин – это, как бы, еще раз говорю, кузница квалифицированных кадров бухгалтерских. И когда их просто нет, просто берут и хорошего, я думаю, что в следующий раз можно сказать, вот у нас есть хороший футболист, но был бы такой у нас, как, допустим, Месси. Вот Месси можно было тоже поставить. Главное, что он в чем-то должен быть четко специалистом. Поэтому он пришел, потому что он человек системный. Нельзя ставить сюда Глазьева на эту должность или там...
Неужто Глазьев не системный?
Нет. У него совершенно другая точка зрения на экономическую модель.
То есть Глазьев оппозиционер?
Конечно, он на сегодня оппозиционный.
А в оппозиционе, оппозиционер тому либеральному правительству или вообще оппозиционер?
Нет, нет, той концепции, которая, да, которая сегодня следует России. То есть у него другая модель. И мы все равно так или иначе, ну, может быть, не в полностью в 100% виде, но процентов на 60 тех идей, которые сегодня вот озвучиваются, все равно мы их возьмем после 2018 года. Поэтому вот как нельзя на место Орешкина поставить Глазьева, так точно нельзя победить коррупцию, не проведя, скажем так, системных, структурных преобразований. Это независимые суды. Чтобы они появились, у нас должны быть, ну, демократические выборы, когда реально могут прийти к власти те, которые поддержат, например, мэр. У нас же сейчас нет выборов мэров прямых, правильно?
Да.
Ну, вот это все, поэтому победить коррупцию...
Но появились прямые губернаторские.
Да.
Ну, так постепенно, постепенно.
Не дойдем,
поэтому на конкретно короткий ответ. Для того, чтобы победить коррупцию, нужно провести структурную реформу в стране.
А вот пишет слушатель, а что в бюджете предусмотрено на зарплатами для учителей, военных? Ну, я так понимаю, именно о бюджетниках хотят спросить.
Значит, по врачам и учителям задача выйти на исполнение указа президента Майского 2012 года о том, что это должно быть на уровне среднеэкономической по региону, эта задача не снята. Более того, в трансфертах, которые мы предусмотрели, мы помогаем сегодня субъектам для того, чтобы это выполнить. Но, опять, вот, но есть нюанс. Вот, получая среднюю зарплату для врачей по субъекту, это не значит, что тот врач, который мне сегодня вот сейчас написал вопрос, он получит эту зарплату. У нас парадоксы, у нас страна парадоксов. Вот мы же говорим...
Не первый раз слышу.
Да. Нужно структурный...
А депутатов
у нас
причем?
Средняя зарплата может быть на уровне 29 тысяч в регионе, например, как средняя зарплата. Но при этом реально я приезжаю в больницу, вот я Оренбургскую область представляю, они говорят, да мы больше 17-15 тысяч вообще не получаем. Откуда? А я очень просто объясняю. Я беру зарплату главного врача, а он получает 300 тысяч. Понимаете, у нас нету ни тарифной сети, а
в
среднем по больнице оно вроде
36,6.
Неплохо. И здесь не только, вот, понимаете, это опять система, это не только сам врач такой вот сумасшедший, да, он так себя любит. Нам же нужно оптимизировать, нам нужно сократить стационарную помощь, закрыть ФАПы, закрыть стационарные койки и так далее. А как это сделать? Это же нужно иметь союзников, поэтому губернатор заинтересован в том, чтобы главврачи резали по-живому, уничтожали здравоохранение, но при этом получали такую зарплату.
А, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. А, у нас на связи Андрей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, вот, пожалуйста, вот бюджет 17-го года скрипучий. Ой, 16-го скрипучий. 17-го, 17-го вообще никакой, да?
Диетический. А вот такие... Так, да, если а уже эпитеты подбирать.
Как регулируют зарплаты и пенсии депутатов?
О, хороший вопрос, как интересно-то, спасибо. Как регулируют? Вот вы тут пишут про учителей,
да,
а теперь...
ничего тут особо интересного нет.
Но... А людям интересно, прошлом... сразу оживились. Да-да-да, давайте.
В прошлом году... Что с зарплатами депутатов?
В прошлом созыве на 10% нам сократили, и в этом году все осталось без изменений. Поэтому у нас, наверное, регрессия, уменьшение.
То есть что, как получается, если в цифрах?
300, где-то 50 тысяч зарплаты депутатов.
Знаете, вот прямо сейчас пришло сообщение, вот после того, как вы озвучили эти цифры.
Но он не успел еще написать, он до этого отправил.
Вдумайтесь! Вот
а
так
нет,
пишет.
А вот смотрите, я автор закона о прогрессивной шкале налогообложения. Вот я искренне считаю, что я должен с этой зарплаты платить, ну, минимум 30%, но никак не 13%. Мы вносим, мы это, скажем так, объясняем, доказываем, что вот эти деньги, вот эти 3 триллиона, которые можно получить путем перераспределения. Это, кстати, тема, которую мы не ответили, вот до перерыва задали вопрос. О чем же Шувалов так говорил? Да Шувалов про это и говорил. У нас сегодня, вы если возьмете налоговый кодекс, его вообще прочитать невозможно. Это только вот Трунин, там, Орешкин и им подобные, они вот, которые с утра до вечера его читают, понимают. Но нему-то работать должны предприниматели. Поэтому такого сложного нету нигде в мире. Он должен быть простым. Он должен быть простым.
И налог на бедность отменить.
Да, правильно? И прогрессивную шкалу – это то, о чем говорит Шувалов.
Будет. Сергей Михайлович, а кто такие бедные?
Давайте,
знаете,
давайте
у нас вопрос этот возник как-то раз. Мы так и не
обсуждали. Давайте узнаем. Ответ на этот вопрос мы узнаем в следующем блоке. Мнение. У нас в гостях Сергей Михайлович Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Оставайтесь с нами.
«Внутренняя политика». «Внутренняя политика». На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов, Ирина Волоченко. У нас в гостях Сергей Михайлович Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. И,
давайте актуализируем вопрос, который прозвучал до перерыва. Кто такие бедные в нашей стране? Что это за люди? Сколько нужно получать в месяц денег, чтобы тебя считали бедным? Это перед нами сидит автор проекта закона о прогрессивной ставке налогообложения.
Автор закона, но и закона о минимальной заработной плате и пенсии в 20 тысяч рублей.
То есть последовательный?
Да.
Минимальный.
Вот 20 тысяч рублей – это минимальная зарплата. Мы специально, я когда готовил экономическое обоснование, кстати, в отличие от правительства, мы всегда, когда вносим, мы пытаемся доказать, сколько и где взять.
Мы-то кто мы?
Депутаты.
Это фракция ЛДПР. Да. Ну, депутаты, в целом.
Надо уточнять, кто.
Депутаты. Да. А вот правительство, когда приходит, оно вот удивительно, оно всегда так уходит, что мы трудно посчитать и так далее. Поэтому вот мы посчитали, нам, чтобы поднять до 20 тысяч минимальную зарплату, надо было 650 миллиардов рублей. В принципе, это реальные как бы средства, которые могли остаться в экономике, и на это надо сегодня идти. Поэтому кто такие бедные? Это люди, которые живут на уровне, скажем так, прожиточного минимума.
Ну вот пишет слушатель, почти все пенсионеры. Я бы сказал, что они даже нищие.
Ну, нищие – это другое. Бедность может быть, скажем так, достойная, а нищий человек – это уже как бы человек немножко, который деградирует. Поэтому вот бедные – те люди, которые сегодня на уровне прожиточного минимум, это условно там в районе 10 тысяч рублей, это, конечно, бедные люди, если на одного члена семьи такой доход приходится.
Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. У нас на связи Алена, здравствуйте.
А вы знаете, у нас вот в Липецке дворники, там обычно получают вообще за одну ставку вот в университетском 19-м районе, одну ставку вообще там около 6 тысяч. Всего лишь.
И все, и больше никаких. Это вот одна зарплата, одна ставка.
Да, на одну ставку. Вообще даже ниже прожиточного минимума платят там. Хотя образование платное, там собрать деньги вот такое.
Спасибо большое, Алена.
Сергей Михайлович, многие знают о том, что существуют такие зарплаты в стране. 6 тысяч рублей, допустим.
Знают.
Теперь узнали точно.
Нет, знают. Я могу вам сказать, я еще раз говорю, я же по территории езжу, вот только у нас выборы были, да и так мы работаем. Оппозиционные депутаты, они вообще топчут землю ногами. У нас есть не только дворники, у нас есть и младший персонал в больницах, которые получают на уровне 5 тысяч рублей. По закону этого делать нельзя. То есть у нас меньше 7,5 тысяч минимальной зарплаты человек не может получать. Как из этого выкруживаются вот, даже муниципальные предприятия, я речь веду там о больницах. А очень просто, так же, как с дворниками. Вот сейчас мы пошлем туда проверку, и вы увидите, что у нее оказывается не полная ставка, а полставки. Вот и все. То есть всегда, скажем так, ну, чиновники, можно их назвать, те, которые и частный сектор, те, которые хотят, они всегда найдут лазейку в законе и такую зарплату будут платить. Но де-факто получается, что спрос на такую, значит, заработную плату есть, поэтому здесь надо этим заниматься системно.
К нам присоединился Никита Исаев, который опоздал почти на 50 минут, но я понимаю, что сегодня Никита целый день гастролирует и дает комментарий насчет нового.
Да, да, никто не видит, в каком я костюме Скомороха сегодня выступаю, поэтому...
Но все-таки, возвращаясь к теме нашего разговора, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. На связи Анатолий. Анатолий, добрый вечер.
Добрый.
Какой у вас вопрос?
У меня вопрос простой. Вот когда нам, пенсионерам, объясняют, что должно быть индексация в соответствии с инфляцией официально, например, как говорят, что вот на следующий год, вот тот товарищ, который выступает у вас, сказал, что там инфляция там 5%, ну там с хвостиком. Значит, в принципе, реальная инфляция, я сам, в общем-то, экономист, и знаю прекрасно, реальная инфляция, как правило, бывает в 2 с лишним раза выше реальные, угу, чем официальные. И вот на этом уровне пенсионеров, значит, им дают вроде бы как индексацию, ну, этот год вообще пролетели, инфляция была, наверное, 200% на продукты и на лекарства. Вот, дали вместо этого 5 тысяч, ну, может быть, дадут еще.
Надеюсь. То есть, по вашей логике, официальная инфляция 100?
Ну, вот в начале года, да.
Спасибо большое, Анатолий. Я напоминаю, у нас в гостях Сергей Михайлович Катасонов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.
Значит, Анатолий, я хочу обратить внимание, что я отвечал ровно на тот вопрос, который мне задал ведущий. А какая инфляция, какая индексация предусмотрена в бюджете? Я не давал оценки, много это или мало, и согласен абсолютно, и еще раз говорю, в пятницу мы будем с Центробанком на эту тему говорить, что сегодня вот инфляция, которая в результате Центробанк вот своей политики и имеет, она, скажем так, имеет две составляющие. Это первая составляющая роста цен, которые де-факто сегодня на самом деле никак не 5, не 6%, это десятки процентов. Мы вот измеряли в прошлом созыве, я выступал, 41% на продукты питания, рост и так далее. Но за счет того, что потребительский спрос у нас отрицательный, то в сумме, когда это накладывается, у Центробанка получается такая хорошая картина. Но человек-то не кушает слова Набиуллина, он идет в магазин, а в магазине все совсем по-другому. Поэтому реальная инфляция – это немножко другой вопрос.
Скажите, продукты на сколько выросли? Ну, так по-русски скажите людям. На 40% или на 5,8%, которые сейчас внесли изменения в бюджет?
Больше выросли, конечно.
Ну, то есть на 41?
41 – это в прошлом году.
А, ну а в этом сколько? Есть понимание у вас, как в Государственной Думе, в экспертном сообществе и так далее?
Ну, в пятницу мы будем готовы к этому вопросу.
Ну, то есть гораздо больше. То есть нас, конечно, обманывают, больше, когда нам говорят о том, что 5,8, конечно, это на самом деле не реальная инфляция, да, а некая история под названием «придумал Росстат» и всегда обоснует, а на самом деле вот реально там,
ну, вот,
не
кстати, десятки кстати, процентов. Сергей Михайлович, вот пишет еще один слушатель, 7,5 тысяч я получаю с апреля этого года. До этого 6 тысяч рублей получал с 2014 года, работаю сторожем. Вот вы думаете, тут тоже как раз есть вот эти нарушения?
Нет, так и была у нас, была средняя заработная плата 7200, вот, поэтому до этого была 6,5. Угу. Поэтому я думаю, что вполне, с учетом, что динамика там 2014 год.
На фоне этого у меня есть вопрос сегодняшний. Буквально правительство поддержало депутатский законопроект об увеличении госфинансирования парламентских партий. В результате на 2 миллиарда рублей с 5 до 7 в следующем году вырастут расходы. Как вы к этому относитесь? Кстати говоря, и ЛДПР среди тех, кто вносил этот проект закона.
Я считаю, что да, лучше официально иметь средства, которые будут использованы для пропаганды, программы партии, для того, чтобы депутаты могли донести свои мысли, чем будут использованы вот эти кривые схемы.
А что, используются кривые схемы? Расскажите, пожалуйста, что это такое?
Ну, уже поговорим об этом, поговорим уже об этом в следующем году. Не потому, что такая злая цензура, а потому, что...
Цензура, Рома, нет, стыдно.
Ну, как только ты приходишь, она сразу начинает никаких кривых схем. Сергей Михайлович,
то есть на 2 миллиарда сейчас меньше кривых схем.
Последний вопрос. Вы встречали историю любви Государственной Думы, когда, например, человек из партии «Единая Россия» женится или встречается с человеком из КПРФ?
Межфракционные браки.
Конечно, конечно.
И вот именно сейчас об этом мы послушаем песню одной замечательной группы. С нами был Сергей Михайлович Катасонов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.
Внутренняя политика. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. Еще час будет наше политическое ток-шоу работать для вас. С вами Роман Голованов, Роман Карманов, Ирина Волоченко, Никита Исаев. И обсуждаем мы самые интересные темы. И вот Никита подключился к нам, пропустил обсуждение нового министра экономического развития, Никита, вот Максим Орешкин, 34 года. Мало, вообще люди про него-то ничего и не знают, по факту. Откуда он взялся?
Вот когда говорят, там, Вася Пупкин, значит, ему, допустим, 48 лет или 54, никто не говорит 44, 58 и так далее. А вот когда вот, 30 с хвостиком, сразу начинают говорить, а вот что вот,
Никита? Ну как, вот он нам,
да,
слушатель,
нет, на самом деле, слушатель пишет, Путин пришел. 44 года, сказали бы, тоже молодой.
Путин пришел 44
года. Да, конечно.
Для чего? А 34 так и вообще, да?
34 ребенок вообще.
34 ребенок. Мы с Волоченко сейчас сидели, рассматривали фотографию.
Слушай, а если 24, скажи, что бы тогда?
Значит, все знакомые девушки.
Это 24, это замглавы Украины.
Да, но я вам сказала, что он женат.
Не-не, я считаю, что я не готов оценивать его физико-технические параметры.
Тебя не для этого позвали.
А экономические параметры?
Физико-технические.
Давай психотактические параметры. Ты знаешь его технико-тактические варианты?
Пока еще нет. Не он свежеиспеченный министр, я еще не ознакомилась.
Хоть чуть-чуть
открой. Никита, ты с ним знаком лично?
Да, мы знакомы. Ну а что, он достаточно открытый парень, и, в общем, с ним можно вести какой-то диалог. Я хочу сказать следующее. Если глобально...
А с Улюкаевым ты знаком не был?
Ну, вопрос знакомства. Мы все знакомы друг с другом каким-то образом.
Он, да, не, ну, был настолько открыт, как Орешкин.
Шесть рукопожатий, например. Шесть рукопожатий с Улюкаевым.
А с Орешкиным сколько?
А с Орешкиным
больше?
666
рукопожатий. Итак, как его физико-технические...
Физико-технические параметры.
Да, параметры.
Ладони или что ж вы будете... Короче, послушайте. Итак, когда взяли Улюкаева и посадили в золотые ключи, я заявил, что публично, что, скорее всего, это смена экономической политики. И... вот сейчас то, что произошло, я, честно говоря, не до конца понимаю, потому что, на мой взгляд, это назначение влечет за собой не смену экономической политики, во-первых, потому что сам министр сегодня новый Путину на встрече сказал, что он считает, что, в общем, экономический кризис закончился, и сейчас нужно просто пытаться что-то там подравнивать и куда-то идти в следующем 2017 году. Иными словами, это не смена курса, а продолжение того, что было. Более того, и, собственно, и пресс-секретарь, и Путин сказали, что работа правительства эффективна. Я считаю, что это, в общем, решение административного характера. Те разговоры, которые ходят относительно объединения Министерства экономического развития, которое, по сути, перестало быть реальным министерством, потому что экономического развития в стране нет, ну, де юра, как бы действительно так, мы, очевидно, падаем, у нас экономический кризис. И, на мой взгляд, Министерство экономического развития потеряло свой статус еще при Грефе в 2007 году, когда его сменила Эльвира Набиуллина. Тогда это было министерство, которое Путин ставил на флаг для начала реформ, увеличения ВВП в два раза, и почти это было достигнуто до кризиса 2008 года. Сейчас, скорее всего, это объединение Министерства экономического развития и Министерства финансов, возможно, Министерства промышленности и торговли. И Максим, который работал заместителем министра финансов, сейчас возглавил Министерство экономического развития, видимо, будет вести эти объединительные процессы. И, скорее всего, в правительстве 2018 года, после завершения президентских выборов и формирования нового правительства, появится некое суперминистерство, которое будет отвечать за экономику, бухгалтерию, как Министерство финансов, возможно, вопросы промышленной политики, торговли и так далее. Я считаю, что это возможно, я считаю, что это необходимо, я считаю, что необходимо все эти головы рубить, лебедь, рак и щука, превращать в некую одну голову, но в течение этого времени 2017 года, я полагаю, мы будем ждать именно трансформационных процессов.
А ты помнишь, как у Змея Горыныча было? Отрубил одну голову, выросло две.
Вот так и происходит. У нас, когда чиновников сокращают, у нас сразу же вырастает еще 2-3 чиновника. Более того, они, скорее всего, уходят в так называемые подведомственные учреждения, где зарплаты раз в 10 больше, чем в министерствах. Они же говорят, не, ну что, у нас зарплата там 20 тысяч рублей, 15 тысяч рублей.
То есть людям от Орешкина...
Вот они серые схемы.
То есть людям от Орешкина перемен не ждать.
Пока все это объединение произойдет, так, что будет ли чем рулить?
Я могу сказать, собственно, так, политический вес парня, конечно, пока еще, очевидно, не высок. Будет ли он высок, неизвестно. А политический вес имеет важное значение для того, чтобы проводить политическую волю. А политическая воля на посту министра все-таки это достаточно серьезная вещь. Это член правительства. И, конечно, это определенным образом ослабит позиции самого министерства и вообще функционала экономического развития. Ну, собственно, это открыто было подтверждено. Поэтому я думаю, ждать прорыва совершенно точно не стоит, но будем двигаться, как двигались. Министерство экономического развития давно потеряло какие-то рычаги движения, оно стало согласительным министерством, оно согласовывает какие-то различные программы, и деньги у них есть всего 11 миллиардов на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации для малого и среднего бизнеса. Все, министерство, по сути, больше ничто, не то, что было тогда при Грефе, совершенно точно.
То есть...
То есть ничего. То есть мы порадуемся, что министерство обрело свою новую голову, надеемся, что коррупционный фактор из министерства теперь исчезнет. Политический вес сократился до веса 34-летнего молодого человека, так сказать, политический вес бывшего министра теперь, так сказать, находится в замечательном заведении под домашним арестом.
Ну, а его возраст, ты так
что слушал? Что такое возраст? Ты я не знаю, какой возраст, Волоченко,
слушайте,
спросите.
Это больше всего интересует.
Что? Говорю, ну, что возраст? У нас Никифоров, когда? Никифоров, министр связи массовых коммуникаций. В 2012 году при формировании правительства вот Медведева сейчас, тоже в 30 лет парень был назначен и выполняет свои функции эффективно. Никаких публичных скандалов по поводу этого не происходило, никто не кивал на его возраст. У него есть заместители, которые по 50-60 лет, которые работают, слушают парня, субординация, все нормально. Я считаю, что молодежь – это правильно. Опыт может компенсироваться активностью и рьяностью. Здесь вопрос, кто за всем этим обстоятельством стоит. Если, так сказать, стоят те, кто против экономического развития, это плохо. Те, которые считают, что нужно менять экономический уклад, замечательно. Но, повторюсь, до 2018 года мы это видим и с точки зрения разработки стратегии социально-экономического развития, различных государственных программ. Ничего, к сожалению, на мой взгляд, меняться не будет. Ну, может быть, это и хорошо для политической устойчивости, политической системы, потому что перед выборами вгонять людей в шоковую терапию, очевидно, никто не будет, поэтому будет все очень аккуратненько.
А, пишет слушатель, а что нам ждать от бюджета? В прошлом блоке об этом говорили, так и не поняли, что будет с военными и
а другими что, людьми. Что с военными? Ну, военные служат, военные воюют, военных не сокращают. Заработная плата была повышена 2 года назад, довольствие имеется в виду, работают. Плюс к этому у них есть там... так сказать, за участие в горячих точках и так далее. Увеличено количество секретных статей, закрытых, так называемых, в основном не касается военно-промышленного комплекса, и не только заработной платы и довольствия, а, собственно, расходов на военно-промышленный комплекс, на модернизацию вооружения, на участие в различных антитеррористических действиях и так далее. Я не думаю, что стоит об этом говорить. И в целом, кстати, немножко затраты на ВПК и правоохранительную систему были снижены. Но это очевидно, поскольку в принципе, у нас доходы не увеличиваются, а с расходами приходится бороться, потому что инфляция съедает. Вот сейчас господин из ЛДПР рассказал, что, оказывается, инфляция почти 40% в стране. Мы, конечно, это обязательно отметим и послушаем, что он будет говорить.
Для оппозиционной партии это нормально, мне
кажется. Кто оппозиционная партия? ЛДПР. Слушайте, друзья мои, слушайте, хватит про ЛДПР, оппозиционную партию.
Парламентская оппозиция.
Какая это парламентская оппозиция? Что такое ЛДПР? Ну, посмотрите на, значит, этого лидера ЛДПР. Боже, царя храни, он говорит Путину. А где эта оппозиция? Кто голосовал за кандидатуру Володина в качестве спикера в Государственной Думе? ЛДПР голосовали всей фракции за. Какая это нахрен оппозиция?
И что, это плохо?
Не, просто потому что это не оппозиция.
Нет, никакая. А поддерживает плохо? Президента?
Так я не говорю. Но вопрос, оппозиция или нет? Кому оппозиция? Васе Батарейкину? Или кому это оппозиция ЛДПР? Пусть Жириновский рассказывает. Он же совсем с ума сошел на всех этих телевизионных эфирах. Он же просто несет такую околесицу.
Исай, что людей с толку не сбивает?
Людей, голосующих за ЛДПР, не сбивает.
Оппозиционная партия.
Кто
официально?
У них так записано в уставе.
Официальная Госдумовская оппозиционная партия.
Вот когда он набрал 23%...
Увеличили на содержание партии еще бюджет до 7 миллиардов.
Ну, разумеется, они держат 15% аудитории в стране, которые любят поржать над этим человеком, который на 8-м десятке сейчас веселит лучше Кнопа, Степашки и кого-то там еще.
И но когда уже, вы, кстати, нет. Когда вы научитесь вот таким
себя
вот
вести?
Вещам, да, вот таким вещам.
Таким вещам я даже учиться
будете,
не хочу.
Тогда вы будете...
Каким? Вот этим анекдотом? Вы слышали эти вот шуточки, которые он там...
Хорошо, мы ждем от Исаева, когда он зарегистрирует свою партию.
Я никак не пойму, человек из Анкары, два или там несколько дней назад рассказывал о том, что мы сейчас дружбу устраиваем.
Продолжим наш разговор в следующем блоке. Обсудим, нужно ли нам менять герб. Принимаем ваши звонки на номер 8 800 200 ровно 9702.
Внутренняя политика. Внутренняя политика. Радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов, Роман Карманов, Ирина Волоченко, Никита Исаев. Программа «Внутренняя политика». Напоминаю вопрос для наших слушателей. Нужно ли изменить герб в нашей стране? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Откуда появилась такая инициатива? Вот есть такой известный байкер, хирург его зовут, и он предложил, что да, нам нужно поменять герб нашей стране. Но вот сразу моментально приходит сообщение, неужто у нас другие проблемы не решены. Вот, Никита, как думаешь, да, нужно менять?
Я считаю, герб? Надо нам поменять единственного байкера, который мы знаем. Мне кажется, он достал уже всех.
То есть тебе ни Жириновский тебя не устраивает?
Меня не устраивает, ни хирург, ни Жириновский.
Тебе нужно движение,
да,
Жириновского,
ну, хватит уже этого. Ну, это ходит пугало какое-то и рассказывает нам про все, чего только не лень. Говорят, что реальный патриот в стране – это байкер-хирург. Когда-то этот байкер-хирург устраивал, значит, какие-то проезды со своими байкерами куда-то, а сейчас он может по каждому из вопросов выступать и в том числе рассказывать, как нам менять герб, гимн или что-то еще. Но это чепуха, полнейшая, чистой воды чепуха. Недавно, я так понимаю, был с ним некий спор у Рамзана Кадырова, по-моему, да? Или кто с ним, значит,
дискутировал?
С ним, по-моему, дискутировал как раз Райкин, насколько я знаю.
Райкин, сори. Вот, Кадыров, когда кто-то с кем-то дискутирует, все время вспоминаю Рамзана Кадырова или его ребят.
Со страхом.
Он да, повесил.
Со страхом, да. На самом деле, что он хотел вообще,
я вообще не понимаю,
что он дополнить.
Где он и где Райкин?
Изображением колосьев.
Так.
Что колосьев. Вы имеете против колосьев?
Я не понимаю, где хирург, где колосьев.
Солнечных лучей.
Это прекрасно. Это прекрасно все.
И пятиконечные звезды победы.
Ну
звезды победы. Что? Кстати, ну. Зюганов поддержал.
Вот давайте мы сюда пригласим хирурга.
Давайте пригласим слушателей к разговору.
С вами колосьями.
Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли менять герб в нашей стране?
Что еще для счастья нужно добавить?
Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, извините, вот байкер, вы его прославили. Но в первую очередь я с ним согласен.
Кто-то именно из нас или.
Тише, у нас согласный человек.
Согласный.
Не знаю, вы же там и вот байкер такой-то объездил всю страну. И, наверное, прав, у него есть основания. Ну, правда, корону надо сменить, да, поставить звезду вместо короны.
Угу. Так, простите, какая корона, у кого и так далее?
Ну да.
У кого?
Ну, корона там в гербе же есть корона.
А, господи. Подожди, у нас сейчас есть корона?
Да, вот сейчас. Вот.
Это не корона.
Надо
это
было эту дискуссию затеять вот, хотя бы для того, чтобы люди поняли, что у нас за гербе.
А вот, кстати, статью Конституции. Там верховенство власти имеет, у Бархата, верховенство власти имеет церковь, и ее лидер.
Это кто сказал? У нас светское государство.
Да, ну вот есть у меня вот на комментарии к Конституции так. Российской Федерации подписаны Бархатовой. Сейчас, значит, по защите прав человека, угу. Они основываются только на комментариях. Не Конституция, только на комментариях.
Так, не усложняйте, пожалуйста. Вы что, считаете, что нужно делать государство с религией одной какой?
Да нет, ну надо просто... Вот мы же единый народ все. И
конечно. Конечно. Уважайте единого Бога.
Спасибо большое за ваше мнение. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли менять герб в нашей стране? У нас на связи Александр. Здравствуйте.
Вечер добрый. Вы знаете, значит, я хочу сказать, нынешний герб существует со времен Ивана Третьего. Значит, ну, с небольшим периодом на коммунистическое правление. Я не вижу, кто бы, в том числе и Золотосанов, как бы предложил альтернативу, другой герб. Он там что-то о звезде говорил, так звезда никогда не была гербом, это был символ вооруженных сил, значит, СССР. Значит, а уж если смотреть историю этой пентаграммы, так мы должны знать, историки могут рассказать, что этой пентаграммой пользовалась одна террористическая организация, которая, убив царского чиновника, оставляла на месте преступления звезду. Это понравилось Троцкому, эта звезда. Ну, звезда, конечно, ни при чем, но он взял ее как символ.
Так что, меняем или не меняем?
Один ответ.
Ну, очевидно, ничего не трогать.
Ничего не трогать.
Хорошо, спасибо.
С этим согласен. Кстати, главный военный геральдист Федеральной службы охраны Николай Уколов, который считает, что наш герб настолько самодостаточен, настолько исторически выверен и выстроен, что-то добавлять в него совершенно нет никакого смысла.
Прекрасно. Главный геральдист Уколов.
Я напоминаю вопрос к нашим слушателям. А нужно ли поменять герб в нашей стране? Наш студийный номер телефона 8-800-200-97-02. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8-967-200-97-02. Вот ты хотел, да. Никита,
хотел.
Хирурга? Вот получай. Узнаем мнение самого хирурга. Зачем это было нужно? Что это вообще такое за предложение он сделал?
Давайте нам его. Вот сейчас?
Да.
Оно, по сути, не ново. Оно прозвучало от меня еще в кульминации нашего байк-шоу в 2016 году, когда вот этот символ мы поднимали под совмещенный гимн Советского Союза, Союза с гербом, с гимном России. И, конечно, мы его адресовали, мы это все адресовали всей стране, и в том числе адресовали, конечно, президенту России. Она сейчас официально будет сегодня в виде письма сформулирована и отправлена президенту России. В гербе сегодняшней России должна быть отражена в том числе и Великая Победа. Потому что оно, это фундамент, на котором стоит наше государство. Есть две вещи, которые являются фундаментом. Это, безусловно, победа в Великой войне и наша вера.
А вот это было мнение хирурга, да, в записи мы его послушали.
Убейте меня, я смотрю на наш герб, и я не понимаю, куда это все, куда колосья, куда... У нас три короны на гербе, что три звезды у нас должно быть, что, как это должно быть вообще технически?
Что не так? Подожди, меня смущает немножко вот это ограничение исторического момента со стороны хирурга. Вот есть победа, но кроме этого у нас было такое количество побед, у нас было такое количество, ну, у нас история...
Такое ощущение, что мы отсюда начинаем
отсчитывать 1945 год.
Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8-800-200-97-02. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8-967-200-97-02. Нужно ли поменять герб в нашей стране? У нас есть, кстати, еще одно мнение. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов тоже высказался на этот счет. Давайте послушаем.
Я бы сказал так, что идея для меня лично не лишена смысла в таком плане, что нам необходимо принятие закона, который бы охранял и защищал наши исторические символы, которые на сегодняшний день не имеют никакого статуса вообще. Поэтому я не против, чтобы в нашем государстве чтились те исторические знаки и символы, которые были у нас и до 91 года, и до 17 года. Я все время предложил дать особый статус нашему флагу черно-желто-белому. Замечательный флаг, замечательный стяг. Но получается так, что если ребята достают этот флаг, их сразу начинают вязать, как бы чуть ли не как за экстремизм. А ведь это просто флаг нашей империи. Вот. И также мы защитим советское знамя, поскольку для многих людей это знамя, оно, под которым люди умирали, сражались за свою страну под этим знаменем. Вот. Так, чтобы делать все сразу в одно, ну, здесь я не вижу необходимости. Вот. Но вот в таком контексте, да, и, конечно, и вернуть в том числе нужно. Приняли этот гимн Михалкова, ну, кому-то нравится, у кого-то ностальгия, хорошо, да. Но верните тогда еще и «Боже, царя храни», и верните славянный вот, в Сионе, то есть государственные гимны, которые были. Пускай они тоже будут защищены, пускай люди знают, их дети их учат. Пускай знают, что там, какой советский был гимн, там, совет нерушимый. Пускай знают и «Боже, царя храни». И тогда дети будут обладать вот тем необходимым чувством исторической памяти, которое у них должно быть.
А это было мнение депутата Государственной Думы Виталия Милонова. Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8-800-200-97-02. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8-967-200-97-02. Нужно ли менять герб в нашей стране? У нас Василий на связи. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я думаю, что нужно оставить так, как есть, даже с короной. Но надо раскрывать его суть. Ведь Россия – великая евразийская держава. Один орел смотрит на запад, а второй – на восток. Мы должны укрепиться. Одна нога стоит на западе, вторая на востоке. Это ведь символ, это скреп огромный.
А вам не кажется, что в этом и проблема, что мы постоянно разрываемся между западом и востоком, проходим...
Нет, мы соединяем, Никита, мы мост.
Мы не разрываемся.
Мы мост, мы...
Какой мы мост? Слушайте, вот смотрите, что такое Восток? Это деспотия, это азиатчина, это кумовство и так далее. Что такое Запад?
Скажите, в Китае...
А что там?
А как в Китае разговаривать с коррупционерами, вот, например?
А что, у нас в Казахстане не азиатчина и так далее? Ну что, мы Казахстан, мы что, Китай? Мы
есть
что?
Много промежуточных фаз.
Нет, вот в том-то и дело, что мы либо туда, либо сюда бежим. Вот в том-то и дело.
Наша миссия и туда, и обратно.
Не, в том-то и дело, что мы как раз не можем стоять на своем пути. Мы все пытаемся бегать между Западом и Востоком. И даже за последние 2.5 года мы побежали к Китаю в 2014 году против после санкций. А сейчас мы договоримся с Трампом, побежим к Соединенным Штатам Америки на Запад. А свой путь найти мы никак не можем.
8 800 200 ровно 9702. Нужно ли менять герб в нашей стране? Обсуждаем вместе с вами. В следующем блоке вас ждет много интересного. Оставайтесь с нами.
Внутренняя политика. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов, Роман Карманов, Ирина Волоченко, Никита Исаев. Продолжаем обсуждать тему. Байкер-хирург предложил заменить герб нашей страны. И вот отсюда такой же вопрос к нашим слушателям. Нужно ли это делать? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. У нас на связи Ксения. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы как думаете, менять или не менять?
Ну, я думаю, абсолютно не надо менять.
А почему? Что вам нравится, да?
Нашей политикой бы лучше занялись бы, внутренней, внешней.
А что не нравится вам во внутренней, во внешней?
Что больше нравится?
Не нравится. Нравится.
Что не нравится, извините?
Чем заняться-то нужно?
Да полностью
хоть. Герб поменять, например.
Ну, вот сегодня министры, вот слушайте, министры сегодня поменяли экономическое развитие, занялись?
Ой, это ужасно.
Ужасно. И министр или ужасно, что поменяли?
И министры ужасно, их зарплата тоже.
А вы откуда?
Из Москвы.
Как круто. Ну хорошо, что еще поменять? Может, детские сады надо в очереди убрать? Может быть, всем надо раздать печеньки Нуланд? Что надо сделать?
Да нет, надо больше, мне кажется, смотреть на мнение народа.
Так,
ваше мнение сейчас слушаем. Здесь Никита придет к политику, потом озвучит то, что нужно изменить.
Скажите, что надо сделать? Поребрики надо называть в Москве или что надо сделать?
У вас реальный шанс сейчас донести свою идею. Ксения, да, пишите нам в WhatsApp, я напоминаю, номер 8-967-200-9702. Вопрос к нашим слушателям. Нужно ли менять герб в нашей стране? 8-800-200-9702. У нас на связи Владимир. Здравствуйте.
Вологда, добрый вечер. Если, допустим, будет в фаворе не хирург, а мясник, вот он захочет поменять, допустим, корону на корову или на рога и копыта. Вот тоже будем так же все это обсуждать. Или, допустим, за этим, может быть, Азам Кабиров предложит вместо этого добавить еще серп без рукоятки, то есть мусульманский.
Так.
Поэтому вот с гербом, с нашим символом обращаться так с девкой с панели или с мальчиком на панели нельзя.
Так мы же вот сейчас для этого и хотим закрыть эту дискуссию.
Алло?
Герб не трогаем в итоге, правильно?
Мы же закрываем дискуссию. Слушайте, но есть обращение к президенту. Господин, значит, Золотостанов, который в последнее время ассоциируется с тем, что он самый рьяный, значит, товарищ Путина. Вот. Соответственно, он внес что-то, ведь он же олицетворяет собой какое-то общественное мнение. Вы же должны сейчас сказать, нет, нам это не надо, оставьте нас, уберите хирургов, мясников и...
Хорошо. Да, давай вопрос к нашим слушателям. Нужно ли менять герб в нашей стране? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. У нас на связи Михаил. Здравствуйте.
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 Вот добивается вопроса. Что надо менять, чтобы мы стали лучше жить? Если плохо работал, меня выгоняли с работы. Отдайте средневековье. Сейчас плохо работает правительство. Ничего не делает для народа, для страны. Разрушает российское государство. надо его развивать, а оно разрушает. Значит, его надо выгонять. Просто выгонять.
Прям все. Так, расскажите, где, что надо сделать? Кого надо поменять? Кого надо поставить? И какие...
Ну, это правительство, да. Все его.
Все. Так, хорошо. Кого ставим?
Орешкина, например. Так, спасибо, спасибо большое за мнение. Напоминаю наш вопрос. Нужно ли менять герб в нашей стране? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. У нас на связи Игорь. Здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь, город Тверь. Угу. У меня к вам такое предложение. Вот по этому поводу обратитесь, пожалуйста, к Герману Стерлигову. Его мнение будет наверняка, может, даже шокирует вас, а может и нет, но наверняка будет очень интересным по этому поводу.
Ну, вы нас просветите, раз мы сейчас не можем в эфире. Что нам скажет Герман Стерлигов на это?
По вашему мнению.
Не могу сказать, что он скажет.
Я думаю, что
почему именно
будет шанс это узнать. Спасибо, спасибо, спасибо большое за мнение. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А нужно ли мне герб в нашей стране? Вот, Никит, вот что думаешь? Почему это такой ажиотаж, правда, вызывает?
Вы знаете, есть какие-то нерушимые ценности такие, которые есть у каждого русского человека. И когда их начинают пытаться покачивать, то, естественно, вызывает это определенное напряжение. Мы с вами получили новый гимн Глинки после того, как развалился Советский Союз. И, если помните, одним из первых решений президента Путина было вернуть гимн на музыку, соответственно, Александрова и, опять же, на иные стихи Михалкова, и люди очень комфортно это приняли, потому что у людей есть некая историческая память, которую им сложно... В принципе, русский человек, он, по сути, свой консерватор. Русский человек, он не способен, скажем, прорывать ситуацию, вот он считает, что можно жить по тем принципам, которым жили его предки. Это в том числе и наша беда, но при этом это наши скрепы, которые русский человек пытается для себя каким-то образом держать. Я считаю, что это вот наша уникальная
особенность. Вопрос к нашим слушателям. Нужно ли менять герб в нашей стране? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. А на связи Вадим.
Здравствуйте. Вот хирург говорил про преемственность. Вот. Я считаю, что у нас сейчас есть преемственность. Флаг Российской империи, герб Российской империи, музыка гимна советская, слова гимна Российской Федерации. То есть преемственность налицо. Вот. И более того, сейчас не время менять гимн и герб, угу. Хотя идея сама по себе благородна.
А когда наступит это время, скажите?
Когда наступит это время, когда пройдут все кризисы и так далее, и так далее.
А когда пройдут все кризисы? Пройдут они вообще когда-нибудь? Мы заживем?
А вот экономист должен, наверное, это сказать.
Ну вот скажите, да, заживем?
Даже замена гимна и герба сейчас повлечет за собой... Замена документов, паспортов и так далее, и так далее.
Не, ну, дадут 10-летний срок.
Это сейчас не время. Это не нужно это делать. Поэтому, считаю, нужно оставить все как есть.
Понятно. Напоминаю наш вопрос. Нужно ли менять герб в нашей стране? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. На связи Алексей. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, Алексей. Как думаете, нужно менять герб в нашей стране?
Конечно, нет.
На почему? Что?
А теперь обоснуйте, Алексей. Понятно.
Да, спасибо. Спасибо вам большое за мнение. Напоминаю вопрос к нашим слушателям. Нужно ли менять герб в нашей стране? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. Роман,
у меня, собственно, вопрос. Почему именно сейчас появилась эта инициатива?
А потому что давно ничего не говорили о хирурге.
Потому что хирург давно ничего не предлагал. Да, поссорился с Райкиным и что-то...
Да, все, прошло две недели, а хирурги все молчали. И сейчас хирург...
То есть через две недели мы услышим какую-то новую инициативу?
Конечно, через две недели мы услышим, что надо вводить смертную казнь.
Потом про гимн, потом еще про что-нибудь. И так далее. Постепенно, да. А потом кто-то предложит сменить хирурга.
Я уже сегодня предложил сменить хирурга.
А, вот уже все.
Ты уже начал собирать подписи?
100 000. 100 000, дайте.
Напоминаю наш вопрос слушателям. Нужно ли менять герб в нашей стране? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. На связи Иван. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, меня не меняй, а бардак как был в стране, так и останется. Самое страшное, что я сегодня убедился, что народ, наверное, понимает, что Путин хороший был бы, как сказал один слушатель, министром иностранных дел, но ни к черту не годится как президент, который не может навести порядок внутри страны. Вы со мной вот в этом хотя бы согласны. Бардак!
Меня а вы скажите, не... что это вы сегодня по этому поводу для себя определились?
Да, хирурги, что хирурги?
А, хирург-то при чем? Хирург со своими идеями бредовыми прыгает. Что тут Путин?
Понятно.
Что
я
вам понятно?
Понял. Я вас понял.
Ну, вы, а ну, подожди, вы хотя бы с точки зрения интересно. Логики. Вы говорите, вот вы сегодня убедились в том, что Путин, значит, должен быть министром иностранных дел. А почему? А потому что хирург вот с этими идеями. Ну, объясните, что тут людям.
Никто не говорит, что Путин должен быть. Мы говорим о том, что во внешней политике, да, Путин навел какой-то определенный порядок так. для страны. А так. внутри страны бардак как бы...
Хорошо, что а надо сделать внутри говорите. Страны? Вот людей, вот знаете, вот все критикуют экспертов, которые по телевизору, в политических ток-шоу
это
или там...
Это на кого эксперт... намекаешь?
Да неважно кого. Вот народ говорит, так, давайте на этот счет срочно менять. Что? Скажите, вот что? С чего начать?
Конкретно.
Понятно.
Ну,
да.
Менять многое, что нужно.
Ну, вы, значит, я так главное, понимаю, Никита, я так понимаю, вы друг друга поняли. Напоминаю наш вопрос слушателям. А нужно ли менять герб в нашей стране? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Алексей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Так что?
Да, нужно только не герб менять, а мозги у некоторых политиков.
Кого конкретно? Называйте.
У кого поменять?
Фамилии.
Фамилии мозгов политиков.
А, ну, те, которые управляют нашей страной, ну, не президента только.
Так, ага. не президента только.
Ну, слава богу.
Ну, хорошо. Да, а кто да. у нас вообще политики? Вы знаете, кто такие политики?
Ну, да, да.
Кто? Вы отделяете ну, политиков там. И чиновников друг от друга?
Ну, они почти похожи.
Ну, скажите, министр экономического развития, это политик или чиновник?
Вот там-то уже как раз поменяли мозги. Спасибо вам большое за мнение.
Вот так вот.
Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. А нужно ли менять герб в нашей стране? У нас на связи Артур. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
А вернее, вечер у вас, да?
Да.
Правильно
сказать. Что я хочу сказать, да, убедительная просьба, примите все меры, чтобы не менять герб. Ну, во-первых...
Никита, к себе обращаются.
Мы примем все меры. Более того, я могу вас убедить, что ничего не поменяем. И вот наша сегодняшняя дискуссия будет иметь...
Я даже уверена, что и не поменяется.
Да, вы, поскольку вы, значит, все-таки пытаетесь аргументацию получить. Ну, во-первых, начиная от детских книжек, заканчивая я уже на своем айфоне, с задней части его уже лазером вырезали. Как же теперь я буду новый iPhone покупать?
Артур, а вы из какого города нам звоните?
Я звоню по... Вообще-то я звоню из Сан-Франциско, но просто связь идет через Москву.
О,
понимаю.
Как! Да. Так, секундочку. Вам в Сан-Франциско российский герб нарезали и лазером на заднике?
Да, на айфоне, да. Вот.
Да.
Поэтому не менять, я его только приобрел, да. А вот там какой-то был у вас какой-то хирург, все время какой-то, значит, вот...
Сан-Франциско не знает о хирурге.
А вы русский человек?
Нет, ну, конечно, наполовину.
Не у вас, то есть, а у нас с вами, вы же русский человек. Хирург у нас вот есть такой человек.
Общий хирург.
У нас общий хирург.
Кто это?
Это чудак, который ездит на большущем мотоцикле.
Мотосезон закончился прямо
на... Да, и он...
На Харли Дэвидсон?
На Харли Дэвидсон, да. И он, значит, всем рассказывает о том, что он большой патриот.
Он что, американец? Он не может ездить.
Да, это он русский, у нас нет
Артур,
таких.
Артур, спасибо вам большое за мнение. Спасибо большое. Вот такой звонок интересный у нас получился. В следующем блоке также обсудим много интересного вместе с вами. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами.
Внутренняя политика. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов, Ирина Волоченко, Никита Исаев. Обсуждаем мы самые острые темы. И вот рубрика.
Новая рубрика в эфире.
Три вещи.
Внутренней политики.
Три вещи, которые взбесили Исаева
на этой неделе.
Никит, я
перелопатил все и отказался от такого количества, чего меня взбесило. Потому что меня ничего не радует, а все меня бесит.
Вот сложнее, кстати, наверное, было найти, что порадовало Исаева на неделе.
Да, такую рубрику тоже где-нибудь начать. Но это очень короткая, секунд 15.
наверное, что-то о себе.
Итак, три топа, которые разбесили Исаева на этой неделе.
Первое. Меня абсолютно вызвало жесточайшее раздражение поведение нашего оппозиционного политика Владимира Вольфовича Жириновского.
Мне понравилось. Это
анекдот, тот самый.
Значит, я хочу сказать, что более беспринципного политика, человека, который превратился в какого-то скомороха, человека, который, на мой взгляд, уже начинает восприниматься обществом, даже теми людьми, которые за него голосовали на последних выборах, в течение
Никита,
всего
не
этого
обобщай,
времени.
Не обобщай. Давай
всего
о себе,
этого времени, начиная с 89-го года, когда он появился на политической сцене, этот человек, если раньше он хвалился теми обстоятельствами, что он, значит, все предсказывает, то сейчас он начал проявлять чудеса переобувания, и в частности касающиеся болезненного для русского человека турецкого вопроса. Я хочу напомнить, что сбитого самолета год назад и расстрелянных летчиков при поддержке Турецкой Республики, Владимир Вольфович занимал спокойную позицию. После этого он считал, что нужно разбомбить Стамбул ядерным ударом и так далее.
Никита, а сейчас, понятно, пункт 2.
Сейчас он вещает как главный, значит, сторонник Эрдогана, а вот сейчас Эрдоган, который сказал, что он борется против Асада, это плохо. Второй пункт звучит следующим образом. Значит, в тот момент, когда у нас был период без времени в Министерстве экономического развития, не было министра, вот сегодня он появился, бразды правления по озвучиванию информации взял на себя Игорь Иванович Шувалов, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, отвечающий за экономический блок. Он сделал два главных заявления. Первое, на саммите Россия-Сингапур он сказал о том, что в России прекратили падать доходы населения и где-то в определенных секторах начали расти. На мой взгляд, для человека, который отвечает за экономическую политику, крайне оторванное заявление. И плюс к этому он сказал, что надо менять налоговую систему, но менять ее только к концу 2018 года. В тот момент, когда, ну, может быть, это будет не то, что поздно, но это уже будет не с ним совершенно точно.
Потому и
что
правительство.
И третий пункт, Филипп Киркоров, честно говоря, это, конечно, меньше внутренняя политика, но мне настолько странно видеть картину происходящего человека, который, так сказать, запомнился вот этими кофточками розовыми или чем-то еще,
короной,
что из-за него крутят человека, сажают, значит, в кутузку или что-то еще, и все средства массовой информации безуспешно пытаются его обелить, Филипп Киркорова, черного такого, мне это противно и страшно смотреть.
Влияет ли это на имидж нашей страны?
Да, конечно, скандал. Это влияет на имидж нашей. Да, несмотря на то, что человека из группы Space уже давно все забыли, а Филиппа Киркорова никто там
Дидье
не знает,
Мурани.
кроме как у нас.
Да, Дидье Мурани — это его оппонент. Вот,
его напомните. Оппонент, которого скрутили и положили в каталажку.
По заявлению Киркорова.
По заявлению
Но
Киркорова.
Там же история в том, что вымогать пытались у Киркорова.
Слушайте, ну пока эта ситуация не доказана. Это одна из версий. Ну, все адвокаты побежали, Добровинские, там еще какие-то, я не помню. Там
но пранкеры у нас не ошибаются.
Модные, слушай. Если после мы будем жить по пранкерам, то давайте уже как бы внутреннюю политику завершать. Будем там делать пранкер-шоу.
Нет, ну, кстати, это многих интересует эта тема, был ли плагиат, тем более песня такая, «Жестокая
конечно,
любовь».
Конечно, был плагиат, вы музыку слушали.
Ну, давайте послушаем.
Филипп Киркоров, это один сплошной плагиат.
Никита, давай послушаем. Вот мы сравнили Дидье Мурани и песню Филиппа Киркорова. Вот где будет на русском, это Киркоров, где, соответственно, на иностранном языке это Мурани. Давайте послушаем.
Сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал.
Ну, вот вы послушали сравнение Дидье Мурани и Филиппа Киркорова. Никит, в каком аккорде плагиат?
В 16-м аккорде, в 4-й октаве все происходит.
Слушайте, после... ну вы меня простите, ну, вот это сегодня... одна и та же песня.
Ну вот сегодня, как сказал
композитор. Филипп Киркоров, это, в принципе, один плагиат. Я не знаю песен, которые у Киркорова... Я вообще плохо
разбираюсь. Ну, кстати, вот сегодня удалось комсомолке пообщаться с Матвиенко.
Кто
это? Композитор такой известный.
Боже, я привык, что это просто женщина.
Да-да-да. Тут немножко уже в шоу-биз перешли.
Женщина.
Слушайте, получается, что французский композитор услышал плагиат, приехал в Россию, его здесь, понимаешь, по заявлению скрутили.
Нет, но как сказал сам Матвиенко, что 500 ну, композитор, у него слуг, в отличие от...
Как сказал сам Матвиенко, вот это я хочу подчеркнуть.
Да, подчеркиваем. Что-то 500 таких песен он может найти, похожих и якобы сплагиаченных. Просто это обычный, стандартный попсовый набор, вот эти аккорды, которые совпадают.
Секундочку, но мы же все видим, что это просто идентичные вещи. Можно разобрать с точки зрения... Ну, пусть Матвиенко возьмет какие-то специальные технические...
У него слух есть.
Ну, в смысле слух. Ведь когда юридические доказывания в суде пойдет, возьмут экспертизу и проведут слух вот Матвиенко, эти вот, значит, ноты. И, наверное, эти ноты должны будут либо совпасть, либо не совпасть. Для дурака понятно, что эти ноты совпадают. Более того, я помню, как он Дану Интернешнл перепевал, еще кого-то перепевал, в основном транссексуалов. И перепевал, это все получалось достаточно красиво. До какого-то момента с рук сходило, пока не приехал какой-то, значит, французский певец и не сказал: «Эй, чувак, постой!» И все.
Это моя песня.
Вышел Киркоров и сказал: «Так, сейчас, давайте на секундочку забудем о Турции, на секундочку забудем о послании президента, о депутатах, вообще о внутренней политике». Я вот вообще против того, чтобы забывали о внутренней политике, когда появляется Киркоров и начинает рассказывать о своих замечательных песнях.
На самом деле, как ты думаешь, человек, известный певец, так, он вообще отдавал себе отчет в том, что это международный скандал? Вообще-то говоря, группа чрезвычайно известная.
Я думаю, что он посидеть пару лет готов за хорошенький международный скандал.
Ты серьезно уверен, что он готов сесть в тюрьму?
Ну, как говорится, ради красного словца не пожалею.
Во, не пожалеешь, да? Не, я просто к тому, что чем больше пиара у этих людей, тем больше на новогодние праздники они собирают себе корпоративов. Качество...
Никита, а вот у нас есть мнение слушателя. Александр нам дозвонился. Здравствуйте, не так много времени у нас остается, поэтому что вы думаете по поводу этого скандала?
Вечер добрый. Ну, я сначала, прежде чем к этому скандалу перейти, я хочу сказать в защиту Владимира Вольфовича. Хотя он в моей защите абсолютно не нуждается, но я хочу сказать вашему гостю... Вот,
Никита Исаев его зовут.
Вот, когда он создаст партию, которая просуществует 30 лет, тогда после этого он может сотрясать воздух. А так он выйдет сейчас из студии, и про него никто не вспомнит, даже увидев на улице, не узнает его.
Ну как же, да,
я абсолютно согласен с нашим слушателем. Да. Абсолютно, наконец-то этого...
Наконец-то кто-то поставил его на
место! У нас остается на 20 секунд до конца эфира. С вами были Роман Голованов, Роман Карманов, Ирина Волоченко.
Это проплаченный вами звонок.
Никита Исаев. И как удивительно, у нас песня «Человек говно». Это премьера, Никит, ничего. Ничего, это к тебе отношения не имеет. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
Сидишь и ждешь его давно. Может, он забыл, что ты сказала, или человек говно. Просто человек говно. Просто человек говно. Вот уже и дождик стучит по крышам, и влюбленные спешат в кино. Может быть, тебя он и не услышал, или человек говно. Просто человек говно. Просто человек говно. Земля, и порой бывает, с нами жизнь играет в домино, и всегда чего-то не хватает, чтобы вдруг понять, человек говно. Просто человек, просто человек,
Просто человек, человек говно. Просто человек, просто человек. Просто человек, человек говно.
Внутренняя политика.